В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия. Выпуски подкаста – это всякий раз исследование конкретного явления, конкретной трагедии, конкретного уголовного дела и конкретного судебного акта. Слушайте выпуски подкаста «Совещательная комната» на сайте «Новое медиа». Ставьте лайки и делитесь с друзьями.
В этом эпизоде подкаста упоминаются политик Илья Яшин и политик Владимир Карамурза. Их обоих Минюст Российской Федерации считает иноагентами.
Всем здравствуйте. Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие, журналист Зоя Светова, автор книги «Признать невиновного виновным» о деле Игоря Сутягина и Зары Муртазалиевой, и я, Вера Челищева, журналист, автор книги «Как меня убивали» о Василии Алексаняне.
Добрый день, добрый вечер. И прежде чем начать наш подкаст, Вера, я хотела, чтобы мы с вами попробовали объяснить, почему мы решили вести этот подкаст. И вы придумали для него такое замечательное название «Совещательная комната». Почему «Совещательная комната», подумала я? Наверное, потому, что это такая святая святых в любом суде. Это та самая комната, в которую никто из нас, судебных журналистов, никогда не проникал. И, честно говоря, в которую бы очень хотелось проникнуть. Вот вы, Вер, сколько лет пишете о правосудии?
Ну, я примерно 14. 14 лет — это не так много, но мне хватает и хватило. Вот. Поэтому и самое интересное место для меня в суде именно совещательная комната. Интересно, что там происходит в момент написания приговоров, решений по страже, как это пишется, кто в тот момент присутствует помимо судьи, что там по телефону происходит. Ну вот, мне с бытовой точки зрения это интересно, с психологической и в целом юридическое. Вот. Это самое интересное место в суде.
А вот я признаю, что я, честно говоря, никак не могу сосчитать, сколько же лет я пишу о судах, о прокурорах, адвокатах, обвиняемых, осужденных, справедливо, несправедливо. Мне кажется, уже около 30 лет. И я заметила, что официально считалось раньше, да, в России, и считается до сих пор, что в России, так же, как в Советском Союзе, нет политических заключенных и нет инакомыслящих. И довольно долго так считалось, и не было на самом деле таких настоящих политических статей. И только в марте этого года появилась так называемая политическая статья, и вообще-то просто политическая статья, это 207-я статья Уголовного кодекса. В просторечии она называется «Статья о фейках». И я посмотрела в интернете и нашла, что в конце июля 2022 года фигурантами уголовных дел по этой статье, которая расшифровывается, если я не ошибаюсь, «Дискредитация российской армии и клевета», фигурантов этой статьи уже больше 116 человек, а может быть больше. И поэтому мы посчитали возможным поговорить с нашим сегодняшним гостем, адвокатом Вадимом Прохоровым. Адвокат Вадим Прохоров, добрый вечер или добрый день.
Доброе время суток, которые нас будут слушать.
Да. Кто такой Вадим Прохоров? Я думаю, нужно в двух словах сказать, что Вадим Прохоров — это, во-первых, замечательный адвокат, наш друг. Я смею себя заверить, что Вадим Прохоров — наш друг. Кроме того, что гораздо важнее, друг Бориса Немцова и был адвокатом семьи Бориса Немцова на судебном процессе, когда рассматривал дело об убийстве Немцова. А сегодня Вадим защищает таких замечательных людей, как Владимиру Кармурзу, Илью Яшину, и вот они обвиняются по этой самой 207-й статье УК. И об этом, в частности, мы будем сегодня говорить.
Вадим, вы только что из СИЗО «Бутырка», от своего доверителя, от Ильи Яшина. Ну вот расскажите, как он вообще поживает, что с ним сейчас, какой у него быт, вот, так как вы только что от него...
Ну, действительно, сегодня я впервые посетил именно в «Бутырке» своего друга и подзащитного Илью Яшина, потому что до этого он находился, как известно, в 7-м СИЗО на юго-востоке Москвы. Ну, это изначально был такой пересыльный СИЗО, вернее, карантинный, я бы даже сказал, СИЗО. Ну, хотя некоторые там, собственно, содержатся достаточно длительные сроки, и сам Яшин уже, находясь там уже порядка 3 и даже, наверное, более недели, имел шанс там остаться, но по каким-то причинам начальство, которое принимает соответствующие решение, принял решение перевести его в печально известную «Бутырку». Достаточно такой перенаселенный, в общем-то, следственный изолятор, да и контингент там несколько иной, чем в целом ряде иных изоляторов. Но, тем не менее, вот уже несколько дней с минувшего воскресенья Илья там находится. В общем-то, он достаточно адаптировался. Он такой человек коммуникабельный, адаптивный и располагающий к общению. И, в общем-то, каких-то особых новых, в частности, проблем у него нет, ну, кроме самого факта заключения под стражу, разумеется, возмутительного. Но надо сказать, что, да, вот посещение адвокатов я со своей коллегой Марией Эсмонт, вот сейчас его как раз навещал в тюрьме, и мы с ним общались, и, собственно говоря, несколько часов занимает только процесс прохождения туда, прохождение, значит, предъявление требования, прохождение на этаж. Это, учитывая то, что еще удалось записаться в электронную очередь. То есть вот посещение наших изоляторов, следственных изоляторов, это такой отдельный квест, который можно вообще... готовить совершенно отдельную передачу.
Подождите секунду. Мне интересно, в котором часу вы были на Новослободской улице около Бутырской тюрьмы сегодня?
Удалось записаться в электронную очередь, что вообще ну просто повезло. Там, видимо, освободилось чье-то место, и мы должны были прибыть к 14 часам, то есть мы прибыли без 10, без четверти 2. А Яшина к нам в конечном счете вывели, вот мы его увидели в 16:10.
То есть 2 часа?
Почти с половиной часа заняли процедуру прохождения в изолятор. Шмон, как полагается, поднятие на этаж.
А сколько по времени вы общаетесь?
А по времени нам удалось пообщаться чуть больше часа, потому что после 5 в Бутырке общение заканчивается, и, собственно, в 17:10 его уже увели. Вот 2.5 часа мы к нему прорывались. Притом, еще раз подчеркиваю, что это удалось, что называется, поймать электронную очередь. Так называемый ФСИН-визит, есть такой сервис для адвокатов, но это тоже не для слабонервных. Вот удалось, и вот при этом 2.5 часа мы к ним проникали, и около часа удалось пообщаться. Вот таковы реалии.
Хорошо. А вы можете брать с собой телефон мобильный, компьютер? Вроде какой-то был закон, который разрешал адвокатам сейчас это все
проносить.
Нет,
мы не можем с собой брать ни телефон, ни компьютер. Более того, по общему правилу, даже следователи не могут это делать. К сожалению. Ну, вернее, я бы предпочел, например, чтобы и следователи, и адвокаты, и, в общем, все заинтересованы лица имели возможность иметь с собой электронные носители. Можно попытаться добиться этого по специальному разрешению. Как правило, это там на 217-й статье, то есть уже там ознакомление с материалами дела, так называемый 217-й УПК. Ну, и вот я видел, что в одной из вот камер для свиданий, вот как раз следователи, адвокат и, соответственно, обвиняемые знакомились. Но это там была одна камера с там 25, условно говоря, где это происходило. То есть это очень отдельный, особый квест, как попытаться пронести, как правило, с помощью следователя, если это необходимо для ознакомления с материалами, туда электронный носитель. По общему правилу это запрещено, и это, об этом висят прямо соответствующие, значит, напоминания, какие кары грозят в случае, если адвокат попытается пронести. Но это и не очень реально, имеется в виду в установленном законом порядке, потому что действительно досмотр на проходе идет достаточно тщательный. Кстати, даже флешки, в общем-то, нельзя проносить, хотя без электронного устройства, на чем вы ее будете смотреть, что вы будете с ней делать. Но даже и флешки просто нельзя приносить, их полагается сдавать в ящик.
Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот что Яшин вам сказал? Как отличаются условия этой бутырской тюрьмы, где он сейчас находится, если можно сказать, сколько у него человек в камере?
Ну, у него, к счастью, оказалась не очень населенная камера. У него 4 человека, 4-местная камера и 4 человека. Ну, правда, площади камер там известно. Бутырка – это старая тюрьма, наверное, из сохранившихся в Москве, наверное, самая старая, я так понимаю.
Ну, я думаю, вот, как «Матросская тишина».
Ну, как примерно, да, наверное, может быть, как «Матросская тишина», хотя, может быть, даже и чуть постарше. Ну, уж точно есть более новый изолятор, это, скажем, 5-й изолятор, «Водник», тот же самый 7-й изолятор, где он до этого находился, «Капотний», женский изолятор, «Печатники», 6-й, которые построены уже, по сути, в современную нам эпоху, и где условия, ну, изначально камеры больших размеров. Он попал в 4-местную камеру. В принципе, отношения складываются нормально с сокамерниками. И, кстати сказать, надо признать, что это я могу сказать и по Илье Яшину, и по другому своему подзащитному Володе Карамурзе. В общем-то, нет, ну, не сказать, что там, что называется, их носят на руках, но, в общем-то, другие заключенные, да и сами сотрудники ПСИН прекрасно понимают, что это политические. Между собой сотрудники ФСИН их так и называют, политические. То есть вот этот вопрос ни
как
у кого сомнений... Абсолютно, да, ни у кого сомнений не вызывает. Другое дело, что, может быть, разные отношения, забегая вперед, сразу скажу, что в подавляющем большинстве случаев позитивное. Даже сотрудники ФСИН, я не буду как бы подробно погружаться по целому ряду причин, но и среди сотрудников ФСИН к политическим заключенным, ну, в частности, вот к Илье Яшину и Владимиру Карамурзе, и среди иных заключенных отношения за какими-то отдельными исключениями, в основном позитивные. Но при любом раскладе, даже те, кто относится, а иногда такие встречаются негативно к их позиции, общественной, гражданской, вот позиции против того, что сейчас происходит благодаря значит, Российской Федерации на территории Украины, даже если кто-то с этим, собственно говоря, не согласен, то само по себе политический характер их обвинений не вызывает вопросов и сомнений ни у кого.
Понятно. Но, Вера, вы хотели еще что-то спросить про Илью Яшина?
Про Илью, единственное, хотела спросить, как там со свиданиями родным дают?
Ну, сейчас как раз этот вопрос решается. Я надеюсь, что, значит, разрешат свидание с родителями Валерием Анатольевичем и Татьяной Ивановной Яшиными. Ну, во всяком случае, хочется верить, что это будет реализовано. Ну, вот Володе Карамурзе, например, разрешили свидание с мамой, с Еленой Сергеевной. И, собственно говоря, во всяком случае, один раз это происходило. Правда, следует признать, что, знаете, как это свидание, это так называемое краткосрочное свидание с родными через телефонную трубку. В общем-то...
И через стекло.
Ну, да, вот примерно как в американских фильмах. Да,
это... да, но на самом деле это потрясающе. Потому что, когда я была членом ОНК 8 лет, и были другие политические, так называемые, заключенные, как Олег Навальный, которого я в Бутырке посещала, еще другие люди, известные девочки Пусси Райт, никогда никаких свиданий с родными им не давали. А можете объяснить, почему вдруг дают свидание Владимиру Курмурзе?
Ну, вы знаете, во-первых, это хорошо, что дают само
это
по себе.
Это прекрасно, я удивляюсь, но хорошо. Хочу понять смысл этого.
Вы знаете, а мне кажется, что это... Как вам сказать, произошла какая-то такая вот кристаллизация осознания происходящих событий. Как среди оппозиции, так и среди власть придержащих. Собственно, теперь уже все понимают, что происходит. В общем-то, никаких полутонов почти не осталось. Власти прекрасно понимают, что политзеки – это люди убежденные в подавляющем большинстве случаев. И, ну, в общем, не идущие на так называемую, так сказать, сделку с совестью или там так называемую сделку со следствием не, в подавляющем большинстве случаев не признают свою вину, твердо отстаивают свою позицию. Именно с этим связано то, что вот вы, один аспект, что разрешили свидание с родными, там один раз Володе Карамурзе, и вот сейчас, может быть, разрешат один раз Яшина. А я приведу другое, что впервые, чуть ли не со сталинских времен, стали объявлять закрытыми процессы, например. И это отдельная большая проблема. Что тут в этом положении вещей равновесия, я бы не сказал. Вот, на мой взгляд, вышеуказанные Илья и Владимир предпочли бы, чтобы был открытый процесс, на который, кстати, тоже могут прийти родители и посидеть в зале, чем его закрывали бы. А почему все-таки разрешили? Ну, потому что всем понятно, что воздействовать на политических заключенных путем шантажа, как это иногда бывает, очень грубо, округленно говоря, подпишешь признание или какой-то нюанс, разрешу свидание с женой, но с политическими это не проходит. Это люди убежденные, и сколько бы ни говорили, что они там работают за там американские, я не знаю, аргентинские, какие там еще антарктические печеньки, реально все понимают, в том числе и сотрудники этой дикобразной, я бы сказал, системы подавления, начиная от каких-нибудь сотрудников Центра ФСБшников и заканчивая, собственно, тюремщиками, все понимают, что это люди политические, и соглашаясь или не соглашаясь с ними, воздействовать на них их путем отказа в разрешении свидания бесполезно. Ну, а раз так, то в чем проблема?
Понятно. Слушайте, а вот вы сказали очень важную вещь о том, что все понимают. Вот у меня в связи с этим такой вопрос, который я для себя не могу найти на этот вопрос ответ. Вот Владимир Кармурза, известный политик, публицист.
Общественный деятель, журналист.
Да, общественный деятель, журналист, который жил как бы на две страны. Он жил в США и в России, туда-сюда ездил. Но это человек, которого дважды пытались отравить, отравили, и он чудом выжил. И он продолжал быть последовательным критиком российской власти, российского правительства, и выступал публично во всех странах, во всех англоязычных СМИ, на английском языке, которым он прекрасно владеет. Почему он вернулся в Россию, вернее, даже не вернулся, а приехал в Россию в самый разгар вот этих событий, которых мы сейчас переживаем после 24 февраля? Он что, не думал, что его могут арестовать, посадить?
За его публичные уже выступления про явление, о котором мы все говорим.
Вы знаете, а вот вы сами сказали, почему он вернулся? А он никуда не уезжал. Он, ну, большая часть его семьи действительно живет за океаном, в частности, жена и дети. У него у самого здесь, ну, вместе с мамой, квартира в Замоскворечье, собственно говоря, из которой он не выписывался, в которой он, в общем, прожил большую часть жизни, может быть, даже с рождения. Вот. Ну, по крайней мере, большую часть жизни он, собственно, прожил в ней, и никуда он из нее не уезжал. У него, собственно, ключи от этой квартиры и место в ней, и, соответственно, он просто, как вы правильно заметили, жил на две страны. И, в общем-то, по большому счету, живет, но только вот сейчас власти России приняли решение несколько скорректировать.
Условия.
Чтобы он больше, да, чтобы он больше времени проводил в России. А так, понимаете, это его открытая позиция. И это очень важно, это тоже все понимают. Даже если кто-то с этим не соглашается, что он открыто излагал свою позицию, вот, в частности, то, что происходит в Украине, и, собственно, ровно это является причиной его задержания и ареста, и того, что ему предъявлено обвинение по статье там, 207.3, вот, которую вы упомянули, вновь введенное в начале марта в Уголовный кодекс, а именно это публичное распространение заведомо ложных сведений относительно использования российских вооруженных сил. Кстати, это тяжкая статья, между прочим. То есть там, собственно, можно получить от 5 до 10 лет. Извините, за иное убийство дают гораздо меньше. А, скажем, убийство по неосторожности уж точно не является тяжкой статьей.
Понятно.
Поэтому, то и что? Это такое преследование, я бы сказал, мракобесно-средневековое преследование за слова, за убеждения. А в этом плане, в общем, мы тут вот общались с моим другом и старшим товарищем Сашей Подробинником. Это вот советский диссидент и человек, который, ну, в чьих моральных качествах и авторитете не приходится сомневаться. И Саша постоянно вот... не только со мной, он полемизирует, он, как и я, в общем-то, не сильно ностальгирует по советской власти, которую он всю жизнь ненавидел. Ну, собственно, как и я, но только я был существенно младше его, и понятно, что у него это заняло больший срок жизни. И он очень часто всегда поправлял, что нет, мы все-таки еще не докатились до того мракобесия советских времен. Ну, хоть какая-то свобода слова, ну, хоть кто-то хоть что-то может сказать, ну, хоть какой-то рынок и так далее. Так вот, я хочу сказать, что по некоторым параметрам, с моей точки зрения, мы уже скатились от брежневских времен к сталинским. И он, кстати, признал в нашей с ним беседе с Подробинником, что сроки-то дают уже сталинские. Скажем, в советское время получить там по вот той печально известной статье УК РСФСР 190 прим, по-моему, она примерно так, кстати, и звучала. Распространение заведомо ложных сведений о там советской власти или о там советской действительности, как-то так.
Антисоветская агитация и пропаганда.
Это 70-е.
Да, но по 70-е вы могли получить от 7 до 10 лет.
По 70-й, да, а 190 прим...
До 4 лет. Или до 3 лет.
Ну, в общем, получали 3 года,
да.
В том числе многие известные диссиденты, и это считалось, ну, существенным. Сейчас Горинов получил 7 лет. В общем-то, это уже ближе к сталинскому времени.
Но это 70-е, это ближе к 70-й статье.
Как смотреть? Голанцков получил, если мне память не изменяет, 7 лет, но выжил в тюрьме только 5 лет, умер на 6-м году заключения, в 72-м году. То есть, ну, такое, знаете, сравнение, как и любое сравнение, всегда несколько натянутое, но, тем не менее, еще раз, что вот тот же Подробинник заметил, что, в общем-то, сроки уже начинают приближаться к сталинским. Даже от брежневской, так сказать, эпохи. Ну, которые да. мы с ним никоим образом не...
Ну, об этом мы еще поговорим. Я думаю, что у Веры есть вопрос.
У меня вопрос в продолжение ваших доверителей, тех, кто сейчас сидит. Про Володю Карамурзу вы рассказали, да, про его позицию, почему он как бы вот не стал уезжать окончательно.
То есть, ну, вот это правильно, кстати. Да. Он не то, что вернулся, он не стал
уезжать. Да. А вот Илья Яшин, он сел одним из самых последних. То есть он застал аресты друзей, коллег по Красносельскому совету депутатов. Да. Он застал, по-моему, еще на свободе приговор Алексея Горинова.
Да, совершенно верно.
Вот. И, в общем-то, он все это видел и ходил по острию ножа, и он не боялся записывать ролики, где он осуждал, с критикой выступал того, что происходит в Украине. А почему, вот у меня вопрос, ну, ты понимаешь, что это его позиция, но почему он не уехал? Это у него и у Володи Карамурзы такой юношеский максимализм, романтизм, или это что, они себе доказывают что-то, или просто они, вот как вы себе это объясняете?
Ну, вы понимаете, люди, они душой-то молодые, хотя Карамурза 81-го года рождения, Яшин 83-го, тоже, в общем-то, уже возраст не пионерский, безусловно. Хотя, безусловно, молодые, задорные, энергичные, но сказать, что это юноша максимализм, наверное, было бы неправильно. Это люди последовательные, цельные, и в этом ни у кого нет сомнений. Вот Володь Карамурза, как правильно замечен, он, в принципе, жил на две страны. Яшин, Илья Яшин, вообще славился тем, что его очень сложно всегда было выпихнуть куда-то из России на конференцию какую-то еще. Он очень не любил уезжать и, в общем, крайне редко это делал. И, собственно говоря, он правильно заметил на избрании ему меры пресечения, что вот уж что-что, а про него-то все знали. И потом, кстати, это подтвердили ИЭшники, которые его задерживали, и следователи в частном разговоре, что, ну да, стало ясно, что уехать он все-таки не хочет, и тут уже, ну а что нам оставалось? Значит, логика такая, ну раз так, ну вот что уж. Значит, а теперь очень важно, а за что людям-то инкриминируются от там 5 до 10 лет лишения свободы, вот по части 2 статьи 207.3, введенной в начале марта в наш уголовный кодекс. В случае с Володей Карамурзой это... Вообще, вот вы знаете, у меня создается такое впечатление, что из там ряда их выступлений, каких-то эпизодов, роликов, вот разных подкастов и так далее, выбирают наиболее абсурдный. И, может быть, в этом есть определенная логика. Власть, придержащие хотят показать, вот что хотим, то и сделаем. Вот выберем самое абсурдное и все равно осудим по этому самому большому абсурду. В части Володи Карамурзы выбрали его выступление 15 марта сего года. Ни много ни мало в Палате представителей штата Аризона, то есть Конгресс Аризоны, далекий американский штат, родина его друга Маккейна, Джона Маккейна, к сожалению, уже ныне покойного, кстати, в похоронах которого участвовал Володя, нес крышку гроба по завещанию самого Маккейна. Единственный из иностранных таких активных участников его похорон. Даже меня он знакомил с Джоном Маккейном. Так вот, выступление в Палате представителей штата Аризона 15 марта на английском языке. 54 секунды этого выступления. То есть найти более абсурдное для предъявления. Много ли вообще наших соотечественников посмотрели выступление Володи на английском языке? До того, как не выявилась эта история, что ему именно вменяют, там было то ли 60, то ли 70 просмотров. Ну, сейчас уже, конечно, несколько тысяч, потому что людям стало интересно, за что в России можно попасть от 5 до 10 лет, значит, колонии. И, собственно, если вы посмотрите, что он говорил, а он не говорил там, ну, справедливости ради, он не открыл Америку своим выступлением. Он говорил там ровно то, что можно услышать во всех мировых СМИ, ну, кроме, разумеется, путинской пропаганды, которая льется из нашего российского зомбоящика. Вот, ну, может быть, и Беларусь. Вот все остальные страны, ну, за исключением, там, я не знаю, Сирии, Северной Кореи, по понятным причинам, весь оставшийся мир знает ту информацию, информацию про роддом в Мариуполе, информацию про какие-то еще...
Другие города,
какие-то моменты, связанные с происходящим в Украине, ни грамма какого-то что-то от себятины какой-то он не добавил. Только то, что и так люди, в общем-то, знают. 54 секунды.
Да, но про обвинения более-менее понятно, которые выдвигают и Владимиру Карамурзе, и Илью Яшину, а меня интересует другое. Мы видели, что дело Алексея Горинова, оно было достаточно скоротечное и по следствию, и по суду, то есть очень быстро. Сейчас мы наблюдаем следствие по делу Яшина, оно как-то идет или нет? Вот у меня вопрос к вам. Следствие по делу Карамурзы, мы знаем, что ему предъявили еще какое-то второе обвинение. Вот у меня вопрос, какие у вас ожидания? Быстро ли будут развиваться эти два дела с точки зрения следствия, дальше с точки зрения суда? И возможно ли, третий вопрос, возможно ли, что, например, того же Карамурзу обменяют, как, например, в свое время обменяли Владимира Буковского в советское время? У школы мы сравниваем советское время и сегодняшнее российское. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, ответ следующий. За следователя, а я абсолютно убежден, что обвинения неправосудные, необоснованные и незаконные, кстати, как неконституционная сама вот эта норма, которая им обоим предъявляется, 207.3, то есть, по сути, преследование за мнение. Вот что там думают следователи по делу и Карамурзы, и Ильи Яшина, я сказать не могу. Но то, что, разумеется, эти дела не столь скоротечны, как по Горинову, это понятно, это видно. В случае Карамурзы действительно предъявили еще одно обвинение. А именно это статья 284 прим, 284.1. Это осуществление деятельности значит, некоммерческой или иностранной организации.
Нежелательной.
Чья деятельность признана нежелательной, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации. То есть так называемые нежелательные, как вы правильно заметили, организации. Вот. Значит, причем тоже, опять же, ситуация, ну, такая трагикомически анекдотическая. Что вменяют конкретно Володе Карамурзе? 27 октября прошлого года, 21 года, в канун Дня политзаключенного, который, как известно, отмечается 30 октября, в центре Сахарова, тогда еще активно функционировавшего.
Который сейчас является иностранным агентом.
Который сейчас, очевидно, является иностранным, да и вообще...
И Володя сам является иностранным агентом.
И Володя
агентом.
Является как физическое лицо иностранным агентом. Так вот, в этом центре прошла ежегодная традиционная конференция, связанная вот как раз посвященная политзекам Российской Федерации. Напомню, что это было еще до того, что началось
24 февраля.
То есть Владимир Карамурза...
Признанный иностранным агентом.
По сути, сейчас является политзеком, а политзеком его уже признал и мемориал. Тоже признанный. А, уже вообще ликвидированный.
Да, ликвидированный как экстремист и как иностранный агент.
И узником совести его признал Amnesty International Володя Карамурзу. Так вот, он, по сути, сейчас является политзаключенным за проведение мероприятия в поддержку политзаключенного.
Да, но зачем эта вторая статья? Объясните мне.
Вот сейчас
мне.
Вот, да.
Нет, ну, понимаете, опять же, вы предлагаете подумать за...
Следователя.
Понимаете, можно было бы 23 февраля подумать за президента, так называемого президента
февраля.
России. 23-го подумать. 24-го уже поздно было думать. 24-го уже все было придумано. К сожалению. Вот. Поэтому, собственно говоря, трудно сказать. Ну, видимо, хотят утяжелить. Видимо, хотят утяжелить обвинения. Ну, сразу скажу, что абсолютно необоснованное, потому что мероприятия в Сахаровском центре проводили две другие организации, а именно тот же самый мемориал, сам центр Сахарова и Володя Карамурза как физическое лицо. Той организации, которая ему вменяется, она абсолютно не имела никакого отношения к проведению этого мероприятия. Она вообще занимается, ну, несколько иным, скажем так. Вот, значит...
А последний мой вопрос. Ожидаете ли вы обмена иностранного агента Владимира Карамурзу на кого-нибудь?
Вы знаете, я не могу исключить такое развитие событий с учетом вот этих просто напрашивающихся аналогий с советским временем. Я, кстати, напомню, что не только был обмен, знаменитое стихотворение Вадима Делане, кстати сказать, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где бы найти такую даму,
чтобы на Брежнева сменять.
Да. Вот, это был обмен и Гинзбурга, и еще группы лиц в 77-м, если меня ошибаюсь, не изменяет память, в конце уже совсем 70-х годов. То есть целый ряд таких событий прошел в Советском Союзе. Это имело место и в более поздние времена. Вот, поэтому само по себе, пока у меня нет каких-либо конкретных данных, да, собственно, сейчас события развиваются, только сейчас идет следствие.
Да, но должны сначала быть приговоры. Меняют людей обычно, которые уже осуждены.
По-разному. Например, меняли вот этих экологов, где в Мурманске или там задержали сын Павла Литвинова.
Арктик-Си,
да? Без приговора. По-моему, вот с украинского судна, вот я не помню, был у них приговор
нет,
или
украинских
нет.
Украинских, они, конечно, моряков не было приговора.
Не было приговора. Да. То есть практика очень разная, и, конечно, она в большей степени зависит от политической воли, но при любом раскладе, как бы ни происходило, то, что в данном случае и с Владимиром Карамурзой, упомянутым, и с Ильей Яшиным, как и с целым рядом иных лиц, лиц, а их, судя по всему, уже существенно больше 116, то, о чем вы говорили, привлекаемых вот по этим антивоенным, так называемым, статьям, то, что с ними происходит здесь, беспредел, право беспредел, мне это совершенно очевидно. Я вообще думаю, что по результатам вот того, что происходит в Украине, а я абсолютно убежден, что у меня с нынешней действующей российской властью очень разные пожелания к исходу этого мероприятия. Так получается. В любом случае, по результатам необходимо всем, кстати, сторонам конфликта и вообще мировой общественности помнить о том, что есть вот такие полноценные военнопленные, но есть и, собственно говоря, внутренние военнопленные, под которыми я рассматриваю всех, кто содержится под стражей.
Заложники.
По статье 207.3. Mm-hmm. То есть заложники. По сути, это внутренние военнопленные в Российской Федерации.
Но они не могут, все-таки они политически заключенные.
Я согласен.
Военнопленные это люди, которые участвуют в военных действиях. Давайте все-таки будем как юристы говорить.
Ну, как юристы, тогда надо...
Вы сейчас как публицист выступаете, как не адвокат.
Вадим, у меня вот обобщающий вопрос все-таки. Да, и Зоя упоминала, и вы, что уже 116, ну, в общем, около 130.
Более 116, эта информация прошла от следователей. Видимо, у них она есть в узком кругу, да. Но она уже имеет давность несколько недель.
Думаю, я думаю, что сейчас гораздо больше, и категории этих людей совершенно разные. Если мы сегодня говорили и говорим о Карамурзе и Яшине, политиках, то есть инженеры,
художницы,
документалисты, адвокаты, ваш коллега Дмитрий Талантов,
да,
какие-то кладоискатели, кочегары, ну, то есть это все категории граждан, там, обычные пенсионеры. А чего ждать, вот, на ваш взгляд? Это будет массово? То есть пока, конечно, это не тысячи человек, но это все равно too much уже, это много. И их содержат под стражей, в том числе матерей. Там вот в Барнауле сидит женщина-журналистка, наша коллега.
Сережа Михайлов, по-моему, в Барнауле.
Да, журналисты сидят, да.
Но
в том числе я имею в виду и женщины, у которых несовершеннолетние дети. А что будет? Это приобретет какой-то массовый характер с тем, что развивается в Украине и не заканчивается? Или это на чем-то остановится?
То есть наш вопрос очень простой. Ждете ли вы массовых арестов, похожих на сталинское время?
Да.
Вы знаете, все развивается примерно в этом направлении. Кстати, и, в общем-то, по большому счету, и независимо от того, что происходит сейчас в отношениях между Россией и Украиной. Собственно говоря, закручивание гаек-то началось достаточно давно, и политзеки, кстати, появились вовсе не с введением вот этой статьи 207.3, как можно было бы, в общем-то, понять из ваших слов. На самом деле, политзаключенный мемориал вел список политзаключенных уже долгие годы.
Да, мемориал, я напомню, признан иностранным агентом.
Более 400, там, более 400, да. По-моему, там фамилий. Еще задолго...
600 сейчас.
А, уже...
Политических заключенных сейчас 604.
Это еще задолго до февраля сего года. Поэтому не с этой статьей началось такое печальное явление, как возрождение Института политзаключенных в Российской Федерации. И совершенно не факт, что именно с вот этими событиями российско-украинскими это закончится. Ситуация в России с очевидностью улучшаться не будет. С экономикой, с...
Правами человека.
С правами человека я даже не говорю. Даже для самых широких масс населения. С экономикой, с трудовой занятостью, с обеспечением товарами магазинов, с обеспечением людей работой, с насыщенностью разных секторов рынка. Да много-много-много с чем.
Да, но все-таки давайте закончим все-таки на оптимистической ноте. Я, как всегда, как карась-идеалист, все-таки то, что Владимиру Карамурзу дали свидание с мамой, а Илье Ильяшину дадим свидание с его родителями, в этом есть какой-то все-таки луч надежды, который хочется увидеть в этом жутком каком-то туннеле, таком довольно мрачном, Бутырском. Карамурза где сидит, напомните?
Водник. СИЗО 5, угу. Водник на Выборгская, улица, дом 20. Ну, к сожалению, с моей точки зрения, у меня немножко иное видение. Этот луч надежды тонет в беспросветном мраке того, что впервые за долгие годы, даже при Брежневе, до юра этого не было, процессы, по сути, уже объявлены закрытыми. Вот это... То, чего... Ну, да, я понимаю, в сталинскую эпоху были тройки, там вообще... Нет,
но вы говорите, подождите, о каких процессах? О процессах, о продлении меры пресечения?
Об избрании и продлении меры пресечения, где вообще про какие-то там особо секретные материалы говорить не
приходится. А на что они ссылаются?
А вы знаете... видимо, поняв и увидев по Алексею Горинову, который, ну, прямо скажем, не являлся там лидером общественного мнения, хотя и достаточно известный там России, там московский политик и общественный деятель, но, тем не менее, есть и более популярные люди, но даже процесс с ним показал, что это действительно люди твердых убеждений, и следует полагать, что его коллеги, по крайней мере, такие же. И как заметила прокурор Анна Потычко, это вот та самая, которая высчитывала, что нельзя отпускать Владимира Карамурзу из-под стражи, потому что по прямой, она специально посчитала по навигатору, между его домом в Замоскворечье и посольством Британии около 4 километров. Это ее слова, я цитирую. То есть, если было, если да. было 5,5 или там 10, то, наверное, можно было бы отпустить. А вот 4 или было бы 3 километра...
Это что-то новое.
Нельзя.
Да.
И вот она же, надо сказать, по делу об обжаловании было в Мосгорсуде ареста, ну, вернее, заключения под стражу Ильи Яшина, она сказала другую гениальную фразу, что очень хорошо и нужно сделать процесс закрытым, потому что мы не можем позволить, чтобы в ходе судебного разбирательства Яшин мог пропагандировать свои идеи и свою точку зрения. Она это сказала открыто. То есть слушание объявляется закрытым не для того, чтобы сохранить какую-то тайну. Причем какую, сами следователи, заявляющие ходатайство, даже определиться не могут. То ли это личную тайну, то ли это тайну следствия. Ну, а, собственно, любое уголовное дело в той или иной мере содержит тайну следствия. Тогда надо все дела объявлять закрытыми. Но они совершенно четко избрали, кстати, по таланту, насколько мне известно, то же самое, что дела по мере пресечения пытаются, так, вернее, уже объявили закрытыми, очевидно, и пытаются сделать то же самое на основном разбирательстве. Вот это перебивает все возможные свидания с родными.
И лучи.
И лучи – это действительно беспросветный брак. И хочу напомнить, что даже в позднесоветское время, на которое у нас не безосновательно любят ссылаться, тот же и Саша Подробинник, что там было хуже, а я вот уже, например, уже не вполне уверен, и многие другие, даже тогда формально большинство процессов над диссидентами было открытыми. Другое дело, что нагоняли всяких там активистов,
никого не пускали, кроме родственников.
Вот. А сейчас и родственников выводят, потому что открывается заседание, следователь заявляет ходатайство, судья говорит, да, конечно, совершенно не мотивировано, абсолютно непонятно по каким основаниям. Некая тайна. Какая тайна? Что? Это все абсолютно не соответствует ни закону, ни, так сказать, ни ряд нормативных актов действительно об охране тайны, но потому что в любом случае должна быть какая-то конкретика. Вот это.
Ну, закон. Какой-то ссылка концов, на закон.
На закон и на конкретное основание. Допустим, вот такой-то документ содержит, там, условно, гостайну. Во-первых, таких у нас нету. Во-вторых, ну так не оглашайте его. Нет, абсолютно понятно, что вот прокурор Анна Потычко из Мосгорсуда совершенно четко сказал, что мы не можем себе допустить, чтобы они могли излагать свою, открыто излагать свою точку зрения. Разумеется, эта их точка зрения все равно будет доведена до широкой общественности. Не буду говорить, каким способом. Как
адвокат. Каким-то чудесным способом.
Каким-то чудесным способом все их выступления будут, так сказать...
Доведены.
Тут у меня сомнений нет. И напоминаю, что да, в советское время хотя бы родственники могли прийти. Сейчас пытаются сделать совсем закрытый. Вот это кромешный брак, где луч света просто как-то теряется, к сожалению.
И, к сожалению, вот на этой грустной, неоптимистической ноте мы вынуждены уже заканчивать. Наше время подошло к концу. Я напоминаю, что вы слушали подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с адвокатом Вадимом Прохоровым о новой статье Уголовного кодекса, которая введена... была этой весной, 207.3, фейки или так называемая дискредитация вооруженных сил России. И мы говорили о той судебной практике, которая складывается вокруг этой статьи. Слушайте наш подкаст на сайте конструкторе «Новое медиа» на свободном пространстве. И ставьте, пожалуйста, лайки. Вадим, спасибо вам большое.
Да, спасибо, Вадим, и привет вашим подзащитным.
Да.
Всем
спасибо.
Пока.
Всего доброго.
Пока.